Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели программы «Револьверы». Ее, как всегда, в это время по понедельникам проведу я, Ростислав Ищенко. До нас кто-то пытается дозвониться. Мы сразу же ответим. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день. Вы меня слышите?
Да, конечно, слышим вас.
Ростислав, огромное вам спасибо, что вы есть. Я, конечно же, где-то с вами не согласен, у меня своя точка зрения.
Так я еще ничего сказать не успел.
Я просто знаю, какой вы человек. Вот. Я с вами где-то не согласен, но это ваша точка зрения. Значит, у меня вопрос такой один про Белоруссию. Что происходит в Белоруссии? Вам не кажется, что там господин Лукашенко взорвался, очень жестко? То, что, расскажите, пожалуйста, что за убийство парня? Почему так произошло? Почему силовики так жестко действуют? Почему каждый день происходят массовые там убийства и так далее? Вам не кажется, что с этим надо разобраться наконец? И вот хочу сказать, что у меня очень много друзей белорусов, они говорят, что то, что происходит в Беларуси, это называется катастрофа, и все ненавидят господина Лукашенко. Вам не кажется, что нам пора прекратить его поддерживать, и народ должен выйти здесь, белорусский народ против этого диктатора, потому что то, что происходит, это полная катастрофа. Спасибо, удачи.
Вы знаете, это как раз тот случай, когда, как говорили китайцы при Дэн Сяопине, значит, как там у них, Мао на 90% был прав, только на 10% неправ, да? Ну, так я с вами, не знаю, там на 90% или на 80% согласен, за исключением того, что, как вы говорите, происходят массовые убийства, потому что массовых пока, к счастью, не видно. Значит, вот, думаю, что массовых все-таки, по крайней мере, надеюсь, и не предвидится. Значит, то, что Лукашенко, как вы говорите, взорвался. Ну, в принципе, значит, там, не будем спорить о терминах. В целом, значит, я смысл вашего высказывания понимаю. В принципе, я с ним согласен. Значит, хотя я бы сказал в данной ситуации, что он не умеет, не знает, ты не хочет знать, как правильно здесь стабилизировать ситуацию. Он привык к определенному способу работы. То есть он всегда своих противников, оппонентов передавливал силой. Он, в общем, так себя и ведет. То есть здесь ничего не поменялось по сравнению с тем, что было 10 лет назад, что было 20 лет назад и так далее. Значит, что касается, как вы говорите, убийства, там, насколько я помню, парня Роман звали, да, не помню, к сожалению, его фамилию, то, ну, в принципе, я понимаю, что а, в общем-то, опять-таки, на 99% это была случайность. Но это была случайность, которая была обусловлена действиями Лукашенко. Потому что я, кстати, об этом говорил и даже писал, значит, и говорил в эфире, что с моей точки зрения сама по себе вот эта организация каких-то непонятных народных дружин с непонятными полномочиями, она, в общем-то, и вела рано или поздно к подобного рода трагедии, потому что население, безусловно, должно подчиняться требованиям законных силовых структур, значит, независимо от того, нравятся им эти требования или не нравятся. Но когда требования предъявляют какие-то непонятные люди в гражданской одежде, даже если они при этом одеты дополнительно в бронежилет там, и имеют дубинку, то, в общем-то, это выходит за пределы законного поля действий. Да? И любой человек может спросить, а почему, собственно, я такому же гражданину, как я, должен подчиняться? И, естественно, я, как вы, очевидно, знаете, если вы со мной не согласны, белорусской оппозиции я не симпатизирую по целому ряду причин. Я считаю, что независимо, кстати, от того, что Лукашенко мне тоже давно и упорно не нравится, да, но формат их борьбы – это не метод и не результат. Значит, но, тем не менее, я прекрасно понимаю людей, которые, допустим, эту самую оппозицию поддерживают, развесили у себя там во дворе какие-то ленточки, и их приезжают срывать совершенно другие люди. Значит, повторяю, ни силовики, ни специально уполномоченные на эту структуру, ни по решению каких-то законных государственных органов, а как говорит белорусская власть, активисты. Ну, естественно, сразу же возникает вопрос, откуда эти активисты там узнают, что где-то на другом конце Минска развесили ленточки, почему они решили, что они имеют право их срывать там, и так далее. Значит, ну, то есть я понимаю, что это в любом случае ведет к противостоянию. Причем это самый худший формат противостояния, потому что это противостояние двух частей гражданского общества. И те граждане, и те граждане. И в данном случае власть сама делегирует свои полномочия осуществлять насилие, делегирует части гражданского общества. То есть в какой-то степени провоцирует гражданские столкновения, ну или, если говорить откровенно, то гражданскую войну. Поэтому я говорил и буду говорить дальше, что с моей точки зрения, значит, Лукашенко в силу, кстати, определенных черт своего характера, в силу, кстати, определенных привычек, которые у него сложились за время управления государством, действует абсолютно неадекватной ситуации. Это, во-первых, привело к тому, что протесты затянулись. Во-вторых, это привело к тому, что протесты радикализировались. В-третьих, это привело к тому, что он постепенно теряет поддержку даже тех слоев общества, которые его поддерживали. Значит, это, кстати, видно и по его поведению, потому что он постоянно пытается ужесточить свои действия. Значит, ну и в-четвертых, что с моей точки зрения самое важное, Лукашенко на глазах, причем публично, начинает отказываться от своих обещаний, потому что мы все хорошо помним, как он после беседы с Путиным, значит, заявил, что вот будет там запущен конституционный процесс, будет принята новая конституция, что он за власть не держится, что он считает, что, очевидно, после принятия новой конституции надо организовать досрочные президентские выборы, и что он даже рассматривает вариант, при котором он на этих выборах не будет баллотироваться. Ну, и это было, в общем-то, разумное решение для стабилизации ситуации, тем более, что было понятно, что никто его не заставит, там, скажем, объявлять эти самые досрочные выборы, можно было дотянуть и до срочных выборов. И самое главное, что можно было, сказать, растянуть этот конституционный процесс и на 2, и на 3 года, там, и так далее. И, в общем-то, в него уложиться. Тем более, повторяю, что Лукашенко сам совершенно правильно сказал, что президентские полномочия огромные, и что, в общем-то, значит, опасно их оставлять такими же, потому что любой человек в любой другой момент, придя после него к власти, может просто, обладая этими полномочиями, значит, страну разворачивать куда угодно и как угодно, и творить что угодно. И поэтому надо создать определенную систему сдержек и противовесов. Но как только он заметил, что ситуация хотя бы несколько стабилизировалась, поверил в то, что он уже окончательно удержался, значит, он фактически эти свои обещания отменил, он стал их уже трактовать по-другому. И конституционный процесс уже можно несрочно запускать, и непонятно, какие изменения будут внесены в Конституцию. И, в общем, как он говорит, будет выбирать белорусский народ, у него все время так получается, что белорусский народ выбирает его. Значит, вот, поэтому, ну, фактически он от своих обещаний отказался и опять стал говорить о том, что вообще-то политика многовекторности, она очень хороша, и даже начал пытаться опять заигрывать с Западом, а, собственно, эти его заигрывания и привели к тому, что он создал условия, сам создал условия для нынешнего белорусского Майдана. Поэтому, с моей точки зрения, вот это продолжение радикализации протестов, они целиком, кстати, на совести белорусских властей, которые проводят негибкую политику. То есть, правильно, когда на улице, значит, выходят экстремисты, начинаются там драки с полицией, нападения на государственные учреждения там, и так далее, да, их надо жестко подавлять. С этим никто не спорит. Но последнее время, даже если мы смотрим картинку этих самых протестов, которые дают и оппозиция, и белорусская власть, они дают одну и ту же картинку, там не видно нападений на эту самую, на полицию. И сама белорусская власть говорит, вот протесты выдохлись, протесты выдохлись, протесты выдохлись. А при этом идет постоянное ужесточение, ну, буквально, это как она самая, там он играет с протестующими в казаки разбойники, носится по Минску, везде их ловит, там, задерживает. И тем более, вот я посмотрел по данным последнего протеста, когда белорусские власти говорят, что ну, там на улице вообще почти никто не вышел. И действительно, большая толпа практически нигде в Минске не собиралась, потому что ей не дали собраться. Но те же самые белорусские власти заявляют, что задержано 500 человек в ходе протестов. Ну, вообще-то, если в ходе протестов задерживают каждого десятого, это хорошо. Как правило, даже меньше задерживают. То есть, если задержано 500 человек, то, значит, протестовало минимум 5000, а то и больше. Значит, пусть они не собирались в одном месте. А, в общем-то, для Минска это много. Когда мы говорим там, о том, что протесты выдыхаются, то 5000 человек в один день для Минска это много. Значит, потом я, например, совершенно не понимаю смысла вот, уничтожения этого, так сказать, самодеятельного мемориала на месте, значит, гибели этого самого Романа. Понятно, что факт сакрализации этого места уже состоялся. Значит, ну, пришли люди, принесли цветы, ну, постояли там. Значит, можно было там поставить рядом милицию, посмотреть, чтобы не было каких-то эксцессов. Но, опять-таки, я посмотрел, что их сразу же, так сказать, начали фактически разгонять, а потом этот мемориал взяли и уничтожили. Например, место уже сакрализировано. То есть неважно, будет там табличка, будут там лежать цветы, будет там висеть символика какая-то или не будет. Оно уже, в принципе, существует. И, естественно, подобного рода давление, оно приводит к ответной реакции. Я просто могу вспомнить, что в свое время пытались устроить такое сакральное место из места гибели Немцова, да, на мосту. Ну, ходили туда, там, ну, тоже постояли, ну, поносили цветы. Я потом года через 3 или через 4 там проезжал как-то в такси, смотрю, что-то на мосту цветы лежат. Потом только вспомнил через некоторое количество времени, что это же здесь когда-то это, Немцова убили. Значит, ну, лежит там с десяток засохших букетов. Никого это, по большому счету, уже не интересует, никого там нету и так далее. Потому что власти не мешали. Ну, хотите, ну, принесли, положили, ну, постояли, ну, разошлись. Вот, не будут люди стоять, значит, там, месяцами, годами на одном и том же месте, если не происходит никакого движения. Вот, собственно, вот, я говорил когда-то, что очевидно, польские организаторы всех этих протестов очень хорошо изучили характер Лукашенко, потому что они организовывают свои мероприятия таким образом, чтобы он реагировал прогнозируемо, чтобы он сам нагнетал радикализм в противостоянии. Это именно то, что им надо. Им надо усиливать радикализм и ненависть с двух сторон. Значит, раскалывать белорусское общество, раскалывать до степени абсолютной непримиримости, чтобы они действительно уже не могли договориться. Потому что если даже невозможно свергнуть Лукашенко, то гражданское противостояние, пусть не горячая гражданская война, но гражданское противостояние двух ненавидящих друг друга частей белорусского общества их тоже вполне устроит. А что касается поддержки Лукашенко, так Россия не Лукашенко поддерживает, Россия Белоруссию поддерживает. И когда из двух зол приходится выбирать, то выбирают легитимное. Вот, если Лукашенко доведет ситуацию до того, что он сам себя делегитимирует, значит, то есть у него действительно возникнет противостояние государства, власти и общества, да, то я думаю, что такой вот поддержки, которая у него была со стороны Москвы, в августе месяце он лишится, потому что Россия не будет выступать против белорусского общества. Она может выступить в поддержку власти и в поддержку большей части общества против экстремистов, но она не будет поддерживать власть против общества. И, собственно, вот к этой ситуации, когда власть окажется противостоящей обществу, Лукашенко все время и толкают, и достаточно успешно толкают организаторы этих протестов. Но, опять-таки, они делают свое дело. А его работа отвечать им таким образом, чтобы их планы разрушать. А он пока что их планы, в общем-то, реализует своими собственными силами. Спасибо. Так, пожалуйста, следующий наш слушатель, вы в эфире. Добрый день.
Алло.
Да, добрый день, слушаю вас.
Ростислав. Вы знаете, конечно, страшная трагедия, что гибнут ребята молодые, ни за что, ни про что. Просто по какой-то дикой дурости или поклонам чему-то уже заготовленному. Мы почему вводим войска миротворческие, а власти прозападные в этих наших республиках, Почему влиять экономически, там, политически, культурно все, на власть, на народ, чтобы ближе к России были. А мы там вступаем как миротворцы, а вокруг прозападные власти. Какая-то дикость, нонсенс какой-то, понимаете, в чем дело? Я не понимаю, почему это вообще все... Тут странная ситуация. Понимаете, если мы помогаем, все разводим там, как бы мир усваиваем, то, значит, мы должны влиять на власть политическую. А у нас, а там влияет Запад. Все полностью, целиком. Даже до батьки уже добрались. Ну что вы, господа, ну, ребят, ну надо же как-то нам границы свои восстанавливать, империи. Иначе мы все передеремся. Понимаете, в чем дело?
Ну, во-первых, сам факт ввода миротворцев уже является элементом влияния, да? Во-вторых, как вы говорите, влиять экономически, политически, ну, в принципе, да, мы можем пойти по пути Соединенных Штатов против всех, кто нам не нравится, особенно на постсоветском пространстве, там, где многие государства от России зависят, вводить против них экономические санкции. Но дело в том, что тогда мы пойдем по тому же пути, по которому пошел Лукашенко. Мы будем делать то, что выгодно нашим оппонентам, которые устраивают вот эти вот мероприятия вокруг российских границ. Потому что независимо от того, какая власть в результате в государстве действует, как правило, большая часть населения, даже в самых прозападных странах, да, относятся к России либо позитивно, либо нейтрально. Значит, а любое подавление, любая радикализация отношений вызывает соответствующую реакцию. То есть, если мы будем усложнять жизнь в окружающих нас государствах, значит, то, соответственно, даже те люди, которые нам симпатизируют, начнут постепенно задаваться вопросом. Ну, ведь против нас же ведут там экономическую войну, там, или еще что-то, на нас давят, там, и так далее. Одно дело, когда это были провинции Российской империи или Республики Советского Союза, и Москва имела право наводить там полностью конституционный порядок. Другое дело, когда это независимое государство, где в силу там, неопытности народа, в силу неадекватности элит там, и так далее, к власти приходят люди, проводящие политику, которая нам не нравится. Да? Значит, но мы же не можем по этому поводу там, свергать правительство в соседних государствах или, повторяю, или начинать против них экономические войны. Кстати, Россия применяет следствие экономического давления, но дозированно и аккуратно. Таким образом, чтобы местное население видело, кто, собственно, в этом виноват. Значит, и зачастую нам даже не приходится ничего делать. Вот, например, Украина сама все экономические отношения разорвала. Значит, теперь по этому поводу страдает и не знает, как их восстанавливать. Вот. Значит, так что, к сожалению, да, точно так же, как в семье, вы не можете, что бы вы ни делали, да, если с вами жена жить не захочет, то она с вами жить и не будет. Потому что она в этом плане полностью суверенный член семьи. Вот точно так же, если у вас есть проблема с соседним государством, то вы его полностью, так сказать, подавить не можете. А даже если вы можете его там захватить, завоевать, ввести туда войска, сменить там правительство и так далее, то после этого вам приходится свои ресурсы тратить на удержание своей власти в этом государстве. Вот. А опять-таки в большинстве случаев народ этих государств все еще рассматривает суверенитет, или значительная часть народа рассматривает суверенитет как самостоятельную ценность. Соответственно, если вы на него посягаете, на этот самый суверенитет, то против вас выступают даже те, кто вам симпатизирует. Значит, поэтому мы находимся, да, в сложной достаточно ситуации, из которой постепенно выбираемся, но без встречного движения... Значит, добиться просто силовым путем, передавить всех, значит, и заставить насильно себя любить мы не можем. Так, пожалуйста, следующий наш слушатель. Алло? Слушаю вас. Да, добрый день. Слушаю.
Добрый день. Извините, пожалуйста, я слушаю очень внимательно вашу передачу, и один из ваших слушателей постоянно, значит, такую мысль проводит, что мы будем жить без войн и конфликтов, если будет воспроизведется империя. это, по-моему, большое заблуждение. Вот лично я категорически против. Почему? Вот 30 лет, которые прошли с развала Советского Союза, показали, что мы не можем справиться с проблемами, которые возникают на небольшой части этого союза, Российской Федерации. А теперь по поводу еще одного вопроса, если позволите.
Пожалуйста.
Это по поводу наших военнослужащих, которые сейчас находятся на линии раздела, значит, враждующих сторон на Горном Карабахе. Вот вы знаете, я очень волнуюсь за это, за этих людей, их там больше 2000, потому что, насколько я знаю, значит, договор между Азербайджаном и Арменией, который подписывался в Москве, он трехсторонний. А почему там нет никого из представителей Нагорного Карабаха? Вот смотрите, может возникнуть ситуация, когда просто наших военных попросят оттуда. Или еще хуже, если против них будет какая-то военная провокация, тогда Россия вынуждена будет отвечать военными действиями. Было бы, я думаю, правильнее, если бы власти Нагорного Карабаха, после того, как ситуация немножко устаканится, обратились бы к России, вот, ну, к Российской Федерации, вот с каким предложением. Что мы просим Российскую Федерацию взять над Нагорным Карабахом военный, политический и экономический протекторат. Именно протекторат. Не сделать ее частью Российской Федерации, а взять этот протекторат. И этот документ, если такой когда-нибудь возникнет, направить в Организацию Объединенных Наций. Спасибо.
Да, пожалуйста. Ну вот видите, вы говорите, что вы против возрождения империи, но при этом предлагаете проведение чисто имперской политики. То есть протекторат далеко, так сказать, за пределами собственной территории. Значит, при том, что должен вам сказать, что независимо там, от планов или не планов возрождения империи, Россия и так существует в виде империи, по-другому существовать не может, потому что это глобальное государство, и свои интересы она отстаивала и будет отстаивать по всему миру в рамках и в пределах своих возможностей. Что касается Нагорного Карабаха, то он никем не признан, поэтому с подобным обращением он выступить не может. Именно поэтому, собственно, он и не участвовал в подписании договора. Сейчас уходим на новости, потом вернемся. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. Нам тут написали: сегодня проезжал по мосту возле Кремля, свежие букеты и портрет Минцова на месте. Я не его сторонник, просто констатирую факт. Так и я тот же самый факт констатировал. Ну, не сегодня, это было там пару лет, когда я там проезжал, и тоже цветы лежали, ну, были полузасохшие букеты, может, сейчас кто-то свежий положил. Я понимаю, цветы там лежат в небольшом количестве, но лежат. Значит, их, очевидно, обновляют, если они там лежат, ну, на тот момент лежали 4 года, сейчас уже, наверное, там 5 или 6 лет лежат. Вот, я говорю о том, что это не стало, так сказать, местом паломничества москвичей, там не стало каким-то там сакральным местом для большинства, даже оппозиционеров. Значит, даже если они там где-то собираются, то уже не на месте, знаете, гибели Немцова. И, в общем-то, это, знаете, смерть их уже, по большому счету, особенно и не волнует. Вот. Поэтому я и говорю, что если не радикализировать ситуацию, значит, то если нет оснований для, значит, постоянного протеста, то он, в общем-то, и выдыхается. Да, спасибо. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, да, Михаил, слушаю.
Ростислав, вот скажите, значит, в Турции недавно снят сериал «Пробуждение» о турках сейджуков, которые с Казахстана проводили захватническую, значит, борьбу, создали империю. То есть таким образом через культуру Эрдоган все-таки мобилизирует население, делают идеологию. Вот. А у нас по-прежнему плевки в историю выдвигаются на Оскар. То есть то, что оплачивается нашим кинематографом, это делается. Может ли, когда у нас консолидация общества, будет ли она или не будет? Или так все разваливаться дальше будет?
Ну, во-первых, все-таки, кстати, общество у нас достаточно консолидировано. Значит, другое дело, что у нас есть значительная часть общества, и она как раз сконцентрирована, в ней высокая концентрация так называемых лидеров общественного мнения, в том числе там, людей культуры, искусства, значит, чья деятельность заметна хорошо, да, которая внутренне вестернизирована. И, в общем-то, кстати, совершенно искренне по-другому смотрит, кстати, на нашу историю, на нашу текущую политику, значит, реализует при этом какие-то свои проекты. Значит, да, у них, очевидно, есть достаточно серьезная поддержка во властных структурах, потому что люди одинаковых с ними взглядов формировали власть на протяжении всех 90-х, и, в общем-то, и в 2000-е там оставались, и до сих пор многие, кстати, там. Значит, и, наверное, кстати, эта прослойка, в том числе и во власти, представлена, ну, скажем так, несколько непропорционально, значит, всему, кстати, общественному срезу. Но думаю, что в данной ситуации просто необходимо, с одной стороны, подождать, пока вот это вот, как в свое время перестройки, да, когда эта пена уйдет, то есть когда они частично вымрут, значит, частично уйдут на пенсию. Вот. А с другой стороны, необходимо предлагать что-то, не менее качественное, потому что многие из них действительно являются, ну, выдающимися творцами, снимают неординарные фильмы, пишут неординарные книги. Не обо всех говорю, значит, но вот есть многие такие, да. Значит, вот был у нас снят, с моей точки зрения, прекрасный фильм «28 панфиловцев». Значит, был у нас снят фильм «Сказка», но тоже очень неплохой, о Евпатии Коловрате. Опять-таки о борьбе в свое время, кстати, русского народа. Значит, то есть у нас, в общем-то, выходят сейчас тоже достаточно хорошие, значит, кинематографические проекты. Значит, другое дело, что, повторяю, в этом самом, если в обществе есть разные точки зрения, то они будут присутствовать и в искусстве. А уж кому давать «Оскар», это решают американцы. И если кому-то там из наших творцов «Оскар» важнее исторической правды, но мы с этим ничего не сделаем. Значит, они все равно снимут так, как они это и видят. Значит, тем более, если они считают, что они снимают шедевр. Значит, я всегда говорил, значит, если не нравится, да, неважно, кто это, там, телевизионный ведущий, кинематографист, писатель, там, публицист, то когда не смотрите и не читайте. Потому что сейчас, присутствуя в информационном пространстве, возможно, только если человек интересен какому-то достаточно большому количеству людей. Потому что тогда его смотрят, на него заходят, там, его читают и так далее. Значит, а любое средство массовой информации, в общем-то, сейчас работает в значительной степени на коммерческой основе. Следовательно, это там клики, это прочтение, это комментарии, это заходы и так далее. Если на вас 300 тысяч заходов, и все пишут, какой вы подонок, то вас все равно будут публиковать, потому что это 300 тысяч заходов. А если на вас 30 заходов, и все пишут, какой вы молодец, вас публиковать не будут, потому что это всего лишь 30 заходов. Вот. Поэтому, ну, другого варианта, кроме как демонстрировать свое отношение, не смотреть, не читать, не заходить и так далее, с моей точки зрения, нет. Потому что если не будет коммерческой привлекательности, то не будет соответствующих и съемок, и денег, там, и всего остального. Да, спасибо. Так, добрый день, слушаю вас в эфире. Добрый день. Так, следующий, пожалуйста. Добрый день. Алло.
Вячеслав,
да.
Скажите, пожалуйста, вот во главе государства должны стоять люди, не обремененные большим капиталом. Богатые власти будут думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе. Вот ведь во главе наших бывших стран СНГ, в том числе и нашей страны, ведь стоят фактически олигархи, разве они будут думать, так сказать, о народе? Ведь они заботятся, так сказать, как говорил Ленин, это Ленин говорил, что о сохранении и приумножении своего капитала. Поэтому, вот, как он говорил, что вне социализма ведь нет спасения человечества, от войн, от голода, миллион жертв. И вот относительно вот того, что у нас сейчас происходит, ведь если, как говорил в свое время тоже в Дзержинске, если раньше шла речь там о противоборстве, так сказать, вот этих двух как бы полюсов, то в 21 веке там речь пойдет о борьбе не на жизнь, а на смерть между Западом, то есть кто сохранит Запад или Россию. То есть это же все происходит, в конечном итоге против России, все-таки вот как удав, так сказать, сжимает кольцо наше. Почему же вот он, наша власть, собственно говоря, заботится о сохранении своего капитала, а не о народах нашего
союза? Кого вы имеете конкретно в виду?
Да вы знаете, вот я не буду называть имена, вот, допустим, у одного из наших руководителей по оценкам зарубежных приветствий около 200 миллиардов долларов, так сказать.
У кого?
Ну, нельзя говорить у кого.
Почему? Ну, если нельзя говорить, то давайте тогда говорить и не будем, потому что с тем же успехом зарубежная пресса может написать, что у вас 3 триллиона долларов, ну и что? Я помню, когда-то зарубежная пресса, публиковала, самые фотографии дворцов Путина, которых потом в наличии не оказалось. Когда-то зарубежная пресса писала об огромных состояниях Путина, спрятанных на Западе. Но им сказали, пожалуйста, возьмите, заберите. Но ни копейки не забрали. Да? То же самое относится ко всем остальным. Да. Среди людей, которые, хоть обличены властью, достаточно большое количество людей не бедных, скажем так. Да? Более того, им дают возможность вполне официально зарабатывать, потому что многие из них являются членами правления государственных компаний и так далее, получают там, кстати, неплохую зарплату. Но я вам должен сказать, что если вы возьмете, кстати, Ленина, на которого вы ссылаетесь, он тоже жил не так, как жил, кстати, на тот момент 120 миллионов населения России. Значительно лучше. И точно так же жили его самые коллеги, они получали и особое питание, особое медицинское обслуживание, и с жильем у них было все в порядке, далее. Причем этот разрыв был огромен на тот момент. Так что власть всегда чувствует себя значительно лучше. Да? Потом, опять-таки, если вы говорите олигархи, да, то у нас есть на постсоветском пространстве страны, где олигархи у власти. Есть страны, где олигархи не у власти, есть страны, где олигархов вообще нет как таковых. Не каждый богатый человек олигарх. Вот. Потом, когда, например, Советский Союз разваливался, да, то население бегало с выпученными глазами по улицам и кричало, что его замучили льготы партбюрократии или партократии, как они тогда говорили. И вот наоборот, надо, чтобы люди просто много зарабатывали, если они являются руководителями. Потому что бедный руководитель, плохой руководитель, он будет воровать, чтобы стать богатым. И сейчас, кстати, многие люди, которые ностальгируют по развалившему СССР, они говорят, власть Советского Союза умышленно пошла на его развал, потому что она хотела легализовать в своем владении те материальные ресурсы, которыми управляла де-факто, но которые не принадлежали ей де-юре. Да? Ну, по сути дела, допустим, Сталин был владельцем вообще всего национального богатства Советского Союза.
Я не соглашусь. У него одна шинель была и, так сказать, там валенки.
Во-первых, у него была не одна шинель. То есть, смотрите, по поводу одной шинели это легенда, потому что если вы даже просто посмотрите опись, да, его имущества, которое осталось после него, ну, не такое оно было маленькое. Во-вторых, знаете, если я буду находиться на полном государственном обеспечении, да, то мне вообще не надо думать там ни о шинелях, ни о сапогах, ни обо всем остальном. То есть все, что надо будет, у меня будет. А потом, опять-таки, если так сравнивать, да, так Николай I тоже спал на походной кровати и укрывался там шинелью прожженной. А Александр III ходил в засаленных халатах и не менял одежду на протяжении нескольких лет. Ну, нравилось ему так. Но это же не значит, что он был бедным человеком или не владел в России большей частью всей собственности. Поэтому как вы одеваетесь, это ваша проблема. Значит, есть миллиардеры, которые живут на Западе и там, ездят в автомобилях, которым по 20 лет, и которые не относятся к престижному классу. Как человеку нравится, так он себя позволяет. Но это не значит, что он не владеет огромным капиталом или не контролирует огромный капитал. Вот, да, поэтому...
Вот я помню, Ельцин, когда зашел в кабинет, говорит, Борис Николаевич, смотри, какой кабинет охватили. Он говорит, да мы, говорит, не кабинет охватили, мы Россию отхватили. А вот советский руководитель там все в рамках разумного человеческого употребления. Ну, там, дачи, там... Ну,
я хочу вас спросить, Ельцин не был советским руководителем. Насколько я помню, большая часть его карьеры прошла именно как советского руководителя.
Он был предатель, алкаш, как говорится.
Хорошо, Ельцин был предатель, алкаш. Шеварнадзе был министром иностранных дел, предатель, но не алкаш. Горбачев был генеральным секретарем, значит, предатель. Яковлев был членом политбюро, предатель и так далее. Не подскажете мне, как эта система работала, если у нее все предатели оказались наверху? Это же, система их отбирала.
Как говорится, несколько раз поменял всех руководителей, так сказать, Союз Республики, всех секретарей ЦК, так сказать, несколько раз поменял. Потом всех агентур, все с Запада вышел.
Я еще раз повторяю. Работала система. Система вынесла наверх Горбачева, система вынесла наверх Ельцина, система вынесла Яковлева, система вынесла Шеварнадзе и всех остальных, вынесла система наверх. Она дала им власть, она им позволила работать так, как они работали. Да? Так вот, что это за система, которая взяла и лично передала власть в руки предателей, а потом еще и не смогла их локализовать, а наоборот, бодро и весело, значит, пошла разваливаться под их, кстати, предательский барабан. Ну, значит, наверное, в системе что-то было неправильно. Потому что если оказывается, что страна просуществовала там чуть больше 70 лет, и к исходу ее существования все руководство одни сплошные предатели, да, значит, а 18-миллионная коммунистическая партия ничего со своими предателями сделать не может, в том случае что-то в консерватории надо подправить. Извините, у нас еще звонки, давайте попробуем ответить. Да. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, хотел бы узнать вот ваше мнение. Если вот взять такой вот идеальный вариант, как известно, даже чисто с точки зрения экономической, выгоден большой общий рынок. Да? Угу. Китай и другие страны, США, пресловутые. Ну, смотрите, даже с точки зрения экономики, вот как идеальный вариант, вы бы поддержали такое вот развитие событий, чтобы, естественно, прошли бы референдумы. И как минимум две маленькие республики, ведь 30 лет назад у нас была единая страна. Еще какие-то 90-й год, 30 лет назад. Так вот, я говорю о том, что, скажем, минимум Южная Осетия и Абхазия, и максимум и Белоруссия стали бы частью, ну, вот, России, так сказать. Это общий рынок, это все с точки зрения вот такой социальных, экономических вопросов. Это просто, это нормальный вариант. Я просто вот там, вот сейчас в Сириус, да, особый общий федеральный округ, рядом с Абхазией. Я просто знаю, что для наших туристов и для абхазов было бы гораздо быстрее и проще пересекать границу. Это нормальный вариант вот и таких человеческих, гуманитарных, да.
Да, скажите, пожалуйста, а вы уверены, что если пройдут референдумы, то население проголосует за вхождение в состав России везде? Потому что вы, например, привели пример Южной Осетии и Абхазии. Я разговаривал еще 2 года назад с людьми, которые непосредственно занимались, может быть, и сейчас занимаются, значит, вот проблемой этих государств, частично признанных, как мы говорим, потому что они признаны Россией еще небольшим количеством государств в мире. И там совершенно разная ситуация по отзывам. То есть, если в Осетии действительно есть стремление к интеграции в Россию, потому что они считают, что таким образом осетинский народ может объединиться в составе одного государства, так как сейчас осетины живут в Северной Осетии, которая находится в составе России, и в Южной Осетии, которая является с точки зрения России независимым государством, то в Абхазии есть большое стремление сохранить независимость свою. Да, значит, сотрудничать с Россией, там, поддерживать с ней хорошие отношения, но при сохранении независимости. Как сейчас проголосует белорусский народ, тоже не очень понятно, потому что там многие десятилетия, значит, лукашенковская пропаганда убеждала белорусов, даже симпатизирующих Россию, что Белоруссия Россию кормит, что в Белоруссии все значительно лучше, чем в России, что в России у власти страшные олигархи, которые хотят обворовать белорусов, забрать у них предприятия и заставить их работать там, ну, чуть ли не за самое, за пайку хлеба там, и так далее. Значит, то есть не факт, что, скажем, белорусы вот возьмут, там завтра тоже проголосуют за вхождение в состав России. Наоборот, в Белоруссии, например, есть достаточно, сказать, широко распространенное мнение, что Россия должна посмотреть на Белоруссию, значит, изменить свою экономику по белорусским лекалам и, ну, чуть ли не вступить в состав Белоруссии. Значит, что в принципе невозможно, конечно, да, но вот есть такое мнение, что Белоруссия создала лучший на постсоветском пространстве образец государственности, поэтому все должны к такому образцу стремиться. Они все стремятся. Я повторяю, но это не значит, что белорусы будут стремиться в Россию. Да, там есть серьезные, сильные пророссийские настроения. Но эти пророссийские настроения, как и везде, там есть люди, которые хотят быть в составе России, есть люди, которые хотят дружить с Россией, но не быть в составе России. И есть, кстати, достаточно большое количество людей, там огромная прослойка, сформированная тоже уже Лукашенко, которые хотят вообще быть подальше от России, куда-нибудь там, ну, вступать в Европу там, и так далее. Поэтому нет гарантии, что даже в республиках бывших, там союзных, автономных, областях, новых непризнанных государствах, во всех большая часть народа проголосует за присоединение к России. Кроме того, подобного рода референдум тогда надо будет проводить и в России. А в России тоже, значит, далеко не однозначно общественное мнение, и, значит, многие совсем не хотят присоединения обнищавших национальных окраин, потому что в них надо вкладывать большие деньги для того, чтобы уровень жизни, кстати, подтягивать к общероссийскому. Иначе государство существовать не может, когда у тебя, значит, где-то там разваленная экономика и недействующие государственные структуры, значит, а где-то в другом регионе все в порядке. То есть государство стремится более или менее выровнять уровень жизни по всей стране. Ну, понятно, что, скажем, в Москве зарплаты больше, там и цены больше, выше. Значит, а где-то зарплаты ниже, и, кстати, цены, кстати, пониже там, и так далее. Вот. Но в целом государство стремится создать одинаковые условия, более-менее одинаковые по всей стране. Опять-таки повторяю, что невозможно там где-нибудь на далеком севере, в каком-то там поселке Нефтяников, открыть Лизяковскую галерею и Большой театр. Да? Значит, но общий, кстати, бытовой уровень, значит, общее комфортное, кстати, самочувствие государство стремится создавать везде одинаковое. Поэтому нет гарантии, что и российский народ проголосует за то, чтобы, значит, вот эти вот самые национальные окраины срочно собирать в составе единого государства. Здесь необходимо, кстати, обоюдное стремление возникает тогда, когда к этому складываются не только, ну, исторические условия, да, это все бывшие наши территории, это все бывшие наши люди, мы обо всем этом ностальгируем, и нам хотелось бы, значит, восстановить Россию в пределах даже не Советского Союза, а включая там Польшу, Финляндию и Аляску, значит, и чего-нибудь еще там, можно и Маньчжурию прихватить на всякий случай. Значит, если складываются соответствующие экономические условия, кроме всего прочего, да, то возникает непреодолимое тяготение друг к другу. Тогда просто необходимость экономической интеграции диктует необходимое создание соответствующих политических структур или необходимость вхождения в единую политическую структуру. А если это просто желание, вызванное там какими-то, значит, бывшей исторической общностью или там осознание даже сегодняшней там этнической, политической какой-то степени общности, то это желание просто так реализовать очень сложно, потому что так, в любом случае это требует больших ресурсных вложений. Причем речь идет не только там о финансовых, экономических, в принципе, больших ресурсных вложений, вот, а то есть и демографических, там, и политических, дипломатических, военных ресурсов там, и так далее. Значит, а дальше возникает вопрос, зачем? Потому что любая инвестиция в этом мире, да, она должна окупаться каким-то образом. Если вы будете вкладывать и ничего не получать назад, то вы просто разрушите свое собственное государство. Поэтому сейчас очень сложно проводить вот так вот такую моментальную интеграцию. Да? Давайте сядем, все проголосуем и вернемся к тому, что было. Мы к тому, что было, уже не вернемся. Мы слишком изменились. Все слишком изменились. Такое можно было сделать там, в 92-м году, может быть, в 93-м, может быть, даже в 94-м еще теоретически можно было сесть все вместе, проголосовать и восстановить Советский Союз. Сейчас это уже нереально. Сейчас восстановление каких-то имперских границ, значит, бывших, может быть, даже не в том виде полностью, в каком они существовали когда-то, да, требует времени, усилий, еще и благоприятных обстоятельств. Так, спасибо. Сейчас, наверное, добрый день, добрый вечер, вы в эфире. У нас где-то полторы минуты.
Добрый вечер, Ростислав, да. Георгий. Ростислав, вот товарищ, звонивший, коммунистически настроенный, такой с плачущим голосом, который хнычет все время, что КПРФ не допускают к руководству страной, вот ему можно ответить, что один раз КПРФ, наследница КПСС, которая, извините за выражение, грубое, просрала Советский Союз, и что еще дальше там можно нам? И теперь дальше. Гитлер своей безумной идеей положил своих соотечественников около 6 миллионов, как вы говорили раньше, человек. 6 миллионов немцев погибло. Во время гражданской войны, с ваших же слов, было от 10 до 15 миллионов, я, может, я ошибаюсь, положили это Ленин со своими большевиками во имя своей безумной идеи мировой революции и все отобрать и поделить. Ну, то есть, получается, наш выдающийся деятель положил в 3 раза больше своего населения, своей страны, и он лежит в центре Красной площади. До каких пор это будет падать, лежать в центре Красной площади?
Да, ну, во-первых, немножко не так, потому что я говорил, что в ходе гражданской войны по оценке, потому что никто там всех точно не считал, погибло порядка 8 миллионов человек, причем говорят, что 6 погибло, 2 уехало. Значит, у Гитлера погибло свыше 13 миллионов, из них около 9 миллионов военнослужащие. Вот. Что касается, Ленин лежит на Красной площади, ну, я думаю, что ради мира и стабильности в государстве может пока полежать, ничего страшного в этом нету. Значит, если будет народный запрос или всенародный запрос, то тогда это дело пересмотрят. А сейчас подобного рода, кстати, обсуждение даже приводит к дестабилизации внутри страны. А зачем нам дестабилизация? Так, спасибо. У нас, к сожалению, время вышло. Значит, до новых встреч. До свидания. Всем спасибо за эфир.